В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе публичная порка, как некогда преданная сторонница Бедзина Иванишвили Эко Беселия впала в немилость. Новости из Тбилиси о свином гриппе насторожило врачей в Сухуми. Юго-осетинский Минюст начинает проверки политических партий на численность и списочный состав. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Амина Умарова.
Встреча президента США Дональда Трампа с лидерами Демократической партии в Конгрессе по вопросу о прекращении частичного закрытия федерального правительства, шатдауна, оборвалась, едва начавшись. В переговорах принимали участие глава демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Сам Трамп вскоре после этого написал в Твиттере, что сразу после того, как Нэнси Пелоси отрицательно ответила на его вопрос о строительстве стены на границе с Мексикой, он сказал: «Тогда нам нечего обсуждать», встал и, попрощавшись, вышел из кабинета. Позже Трамп назвал встречу пустой тратой времени. На вопрос журналистов, почему бы ему не прекратить шатдаун, Трамп ответил:
«Почему бы не подписать остальные законопроекты?
Думаете, я должен сделать это? Да? Я наблюдаю за вашим односторонним освещением событий. Нет, серьезно, Джон, вы правда считаете, что мне стоит подписать? Скажите мне».
«Я имею в виду, что если вы подпишете, этим рабочим начнут платить, правительство будет...»
«Что бы вы сделали на моем месте? Подписали бы?»
«Я не на вашем месте, я спрашиваю вас».
«А я спрашиваю вас, потому что если подписали бы, значит, вам тут не место. Вы бы никогда ничего не добились. Всем до свидания, большое спасибо».
Лидеры демократов в Конгрессе США заявили, что стали свидетелями очередного припадка ярости президента, который не смог добиться своего. «Америка – это сила добра для Ближнего Востока», заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Каире с речью о политике Соединенных Штатов в регионе. Помпео отметил важность стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Египтом. При этом он подверг критике предыдущую администрацию США и лично президента Барака Обаму, которые, по его мнению, не оказали странам Ближнего Востока достаточной поддержки в борьбе с терроризмом. Он напомнил и о протестах в Иране в 2009 году, которые, по мнению госсекретаря, не были поддержаны США в достаточной степени. Помпео назвал Иран врагом Соединенных Штатов, который пытается дестабилизировать весь район. По словам госсекретаря, при Обаме Америка в значительной степени ушла с Ближнего Востока, а при администрации Трампа возвращается в регион, поскольку всюду, откуда уходит Америка, наступает хаос. Говоря о Сирии, Помпео отметил, что в США будут добиваться ухода иранских вооруженных формирований из этой страны. Майк Помпео совершает турне по странам региона, в ходе которого он уже посетил Иорданию и Ирак, и намерен отправиться в ряд стран Персидского залива. Главная тема визита – противостояние Ирану и грядущий вывод войск США из Сирии.
Эхо Кавказа. Новости.
Радикальная группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» взяла под контроль провинцию Идлиб в Сирии, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. После боев с конкурирующими группами за власть в провинции джихадисты объявили о прекращении огня в своем контроле над вооруженной оппозицией. Исламисты «Хайят Тахрир аш-Шам» вышли из состава террористической организации «Джабхат ан-Нусра» сирийского филиала «Аль-Каиды». Помимо Идлиба, группировка контролирует некоторые регионы в провинциях Хама, Алеппо и Латакия. Провинция Идлиб граничит с Турцией. Как отмечает Reuters, успех джихадистов ставит под сомнение будущее соглашение. Источники агентства не исключают возобновление российских авиаударов и наступление турецких войск на исламистов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал прекратить разговоры о возможном присоединении страны к России. Об этом сообщает Белта. «Здесь никто никого не наклонит», заявил Лукашенко на совещании с членами правительства в Минске. По словам белорусского лидера, союз Белоруссии и России может развиваться только на равноправной основе. Президент России Владимир Путин лично подтвердил, что Москва не может пойти на присоединение Белоруссии, сказал Лукашенко. Ранее возможность присоединения Белоруссии к России прокомментировали в Кремле. Там заявили, что Москва и Минск движутся навстречу друг другу, а не в одну сторону. Расследовательский центр «Досье» Михаила Ходорковского представил результаты собственного расследования гибели российских журналистов в Центральноафриканской Республике. Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты 30 июля 2018 года. Они прилетели в ЦАР, чтобы снять документальный фильм о деятельности российской частной военной компании «Вагнера» в этой стране. Центр «Досье» передал результаты пятимесячного расследования телеканалу «Настоящее время». Михаил Ходорковский в интервью телеканалу «Настоящее время» прокомментировал итоги расследования центра «Досье».
Мы знаем соучастников убийства. Мы предполагаем, что это была продуманная операция, целью которой было получить от журналистов информацию о том, что им удалось расследовать в сфере торговли оружием и использования ЧВК в различных регионах.
Россия может создать военную базу в Центральноафриканской Республике. Это предусмотрено подписанным ранее соглашением о военном сотрудничестве ЦАР и Москвы. Об этом заявила в интервью РИА Новости министр обороны Центральноафриканской Республики Мари Ноэль Койяра. Межправительственное соглашение о военном сотрудничестве между Россией и ЦАР было подписано в августе. Как сообщает РИА Новости, после этого в Беренго создали Центр обучения центральноафриканских военных. Российские инструкторы учат их обращению с оружием и методам ведения боя. Начальник генштаба ЦАР, по словам Кайяр, приезжал на учебу в Россию. Информацию о присутствии ЦАР бойцов частной военной компании «Вагнера» весной 2018 года подтвердила расследовательская группа «Conflict Intelligence Team». Как выяснили журналисты, группа «Вагнера» заняла тот самый разрушенный дворец бывшего диктатора Жана Беделя Бокассо. CIT также сообщила, что российские инструкторы разместились поблизости от месторождений золота, алмазов и урана.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. Бедзина Иванишвили сегодня публично обвинил однопартийца депутата Эку Беселя в том, что она пошла против команды. В своем письменном заявлении он выразил недовольство тем, что свою отставку Беселя связала с вопросом бессрочного назначения судей Верховного суда. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Кто заставил Бедзину Иванишвили покинуть зону комфорта и вернуться в политику в мае прошлого года? Одного из виновников он сегодня назвал в своем заявлении. Им оказалась ветеран грузинской мечты депутата Эка Беселя. Иванишвили называет непонятным ее поступок уйти громко с должности главы юридического комитета, связать свой уход со скандальным списком судей, которых парламент должен утвердить на бессрочное служение грузинской Фемиде. Большинство из них, по словам Беселя, были служителями несправедливого режима президента Михаила Саакашвили. Ее в этой уверенности поддерживают некоторые однопартийцы и представители гражданского сектора. Но из письма Иванишвили становится ясно, что судьи здесь ни при чем. Еще летом в команде грузинской мечты решили ее отстранить от руководства парламентским комитетом и дать ей символическую должность заместителя спикера парламента. Она пошла против команды и принципа командности, говорится в письме заявления Иванишвили.
Это решение было связано с теми трудностями, которые возникли в команде в 2017-м и которые я назвал одним из главных причин моего возвращения в политику. Это был дефицит командного единства.
«Приеду и на все пролью свет», — заявила Эка Беселя, которая сейчас во Франции принимает участие в заседании комитета по избранию судей ЕСПЧ. Ранее Беселя часто употребляла слово «мудрый», когда комментировала позицию партийного лидера. Так было и летом прошлого года, когда она защищала идею Бедзины Иванишвили не выставлять партийного кандидата на президентские выборы, а поддержать независимого кандидата Саломы Зурабишвили. И вот тогда Эка Беселя сказала: «Если мы на это посмотрим с точки зрения не партийных интересов, а общественных, это новая политическая культура, когда правящая сила говорит, что поддержит не своего кандидата, а независимого». Но сегодня эта новая политическая культура проявила свои старые черты. После того, как лидер партии выступил с публичным порицанием, и вице-спикер Гия Вольский уже не видит возможности работать с Беселя в одной команде. Правда, слово «исключить из партии» ему не нравится. Вольский нашел синоним.
«Исключение – плохое слово, но с такими позициями мы вместе в команде не сможем остаться. В какой форме произойдет расставание, будущее покажет».
Для оппозиционеров все это стало еще одним доказательством того, что всем правит Бедзина Иванишвили, и Беселья проиграла эту игру, говорит лидер фракции нацдвижения Роман Куцеридзе.
Сегодня мы видим наказание тех, кто посмел выразить мнение, отличное от мнения Бедзины Иванишвили. Это первый случай показательной порки. Кто так поступит, его накажут. В грузинской мечте – партийная диктатура.
Заключил Роман Гоцеридзе. Несмотря на то, что представители гражданского сектора тоже выступают против этого судейского списка, они не спешат встать на защиту Беселья. До недавнего времени она проводила законопроекты, не принимая во внимание рекомендации правозащитников, и часто называла их оценки крайне преувеличенными и необъективными. Это не первый случай, когда Беселья оказывается вовлеченной в списочные скандалы. В декабре 2015-го бывший глава президентского комиссии помилования Алеко Элисашвили обвинил ее в давлении с целью включить в список помилованных угодных Беселье людей. Тогда он назвал даже сумму. Якобы протекторат Беселья стоило 200 тысяч долларов. Тогда Беселью вызвали в прокуратуру на допрос. Но дальше громких обвинений дело не пошло. Был еще один скандал на заре политической карьеры Яки Беселья в грузинской мечте. В ноябре 2012-го члены двух наиболее авторитетных НПО, Ассоциация молодых юристов и 42-й статьи Конституции покинули рабочую группу, заподозрив главу парламентского комитета Яку Беселья в попытке оказать протекцию некоторым претендентам на получение статуса политзаключенного. Эти две организации одобрили лишь 80 из 200 предложенных к рассмотрению кандидатур. Изучить все дела, по их словам, не было возможности, так как Беселья всеми способами пыталась утвердить список как можно скорее.
К нам подошел человек. Я не имею права назвать его имени. Скорее всего, он в скором будущем сам сделает заявление. Он рассказал о том, каких именно людей проталкивали в список. Он лично принимал участие в переговорах и обсуждал этот вопрос с Беселья.
Рассказала тогда на пресс-конференции глава Ассоциации молодых юристов Тамар Чугошвили. Сейчас Чугошвили вице-спикер парламента, член той части команды грузинской мечты, которую сегодня открыто поддержал лидер партии Бедзина Иванишвили. И ей, как и в свое время Беселья, очень понравились акценты в заявлении партийного лидера. Впрочем, некоторые наблюдатели полагают, что Беселья не сдастся без боя. Она опытный политик и адвокат, бравшаяся всегда за громкие дела. Защищала интересы в том числе и Бедзина Иванишвили, когда нацдвижение Михаила Саакашвили препятствовало его приходу в политику. Тогда Яка Беселья, видимо, не могла предвидеть, что спустя 8 лет впадет в немилость бывшего клиента. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Лидер грузинской мечты Бедзина Иванишвили высказался не только об Эки Беселья, но и относительно ситуации вокруг Верховного суда. Парламент, отложив решение по этому вопросу до весны, поступил, по мнению Иванишвили, правильно. Создателя грузинской мечты слушал Ираклий Орагвелидзе.
Парламент Грузии принял верное решение, отложил на поздний срок рассмотрение вопроса, говорится в печатном заявлении председателя и основателя правящей партии. Попытку же Высшего совета юстиции в форсированном режиме провести список судей до Нового года Иванишвили объяснил дефицитом кадров в Верховном суде.
Сегодня есть только 10 судей из 28 в составе Верховного суда Грузии, что препятствует его нормальному функционированию. Следовательно, стремление Высшего совета юстиции быстро представить кандидатов имело объективную основу. Следует отметить, что окончательное решение было принято в соответствии с позицией большинства представителей правящей команды. Мы считаем, что сбалансированные решения могут приниматься только в ходе свободной дискуссии.
Убежден, что окончательное решение еще больше укрепит независимость и беспристрастность судей, что является одним из главных завоеваний демократического перелома 2012 года, который я лично намерен сохранить, говорится в заключении. Заявление Иванишвили вызвало неоднозначную реакцию в политических кругах. От имени Европейской Грузии выступил Сергей Капанадзе.
Иванишвили решил любой ценой установить полный контроль над системой правосудия. Сейчас он хочет захватить Верховный суд, поэтому пытается подменить полемику обсуждением тех людей из его окружения, которые активно выступили против предложенных кандидатур. Думаю, общественность не должна ввязываться в предложенный им формат по поводу противоречий в грузинской мечте. Фундаментальным вопросом является реформирование судебной системы, введение института присяжных, приглашение зарубежных юристов на должности судей высших инстанций, а не дрязги в правящей партии.
Считает политик. Гедеван Пупхадзе, представляющий мечтателей, выступивших против судейского списка, напомнил Иванишвили об обязательствах партии, взятых перед избирателями в 2012 году.
Назначение преступных судей режима Саакашвили не может иметь никакого оправдания. Призываю господина Бедзину и членов нашей команды оставаться верными идеалам нашей победы в 2012 году. Первейшим требованием общественности тогда было восстановление справедливости. И что мы видим сейчас? Судьи, которые в те времена были гарантами нарушения закона, не только не на нарах, но еще позволяют себе читать нам мораль. Думаю, эти люди, являющиеся прямыми пособниками репрессивной системы, должны сидеть в тюрьме, а не претендовать на высокие должности.
Возмущался депутат. По мнению политолога Вахтанга Дзабирадзе, запоздалое заявление Иванишвили – попытка спасти лицо.
После однозначно негативной реакции в отношении этих судей у мечты попросту не оставалось выхода. Попытка форсированного проталкивания судей списком постигла фиаско. И теперь политическая цена столь непопулярного решения стала очень высока. У правящей партии остался один выход – руками общественности убрать этих людей с политического небосклона. Думаю, сегодняшнее заявление Иванишвили оставило открытым этот вопрос. Выгоды Иванишвили очевидны. Вопросом доверия к судейскому корпусу он убрал с политического поля остатки недовольной старой гвардии. Но в то же время он продемонстрировал новому составу мечты, кто в доме хозяин. Ведь именно они в глазах общественности выступали главными лоббистами этого списка.
На заявление Иванишвили отреагировал и третий сектор. Коалиция правозащитных организаций в целях выработки решения сегодняшнего дня приступила к консультациям с заинтересованными юристами. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Тревожные сообщения, поступающие из грузинских городов о случаях смертей после заболевания свиным гриппом, заставили абхазских медиков начать предпринимать меры, чтобы не допустить распространения вируса на территорию самопровозглашенной республики, рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Состоявшийся сегодня в республиканской больнице в Сухуми брифинг главного санитарного врача Абхазии Людмилы Скорик был вызван тревожными сообщениями, поступающими из соседней Грузии, о случаях смертей после заболевания вирусом H1N1, известным как свиной грипп. На данный момент от последствий вируса гриппа в зимний период там скончались уже 13 человек, в том числе совсем недалеко от Абхазии, Поти Зугдиди. Сегодня поступило сообщение о смерти 22-летней пациентки в Тбилисской инфекционной больнице. Но поскольку Людмила Скурик оперировала вчерашними данными, она упоминала про 12 летальных случаев в сопредельной стране. Еще до официального начала брифинга она заговорила с журналистами о том сопротивлении, которое в последние годы приходится преодолевать медикам при проведении вакцинации населения, особенно детей. Она сказала:
когда ты навязываешь эту вакцину, получается такая антипрививочная кампания. Мы сами защищены в нашем возрасте, нас никто из наших родителей не спрашивал, а делали вакцины и мы нормально, хорошо росли, были здоровые, не болели. Сейчас я смотрю, родители почему-то больше читают и доверяют интернету, чем профессионалам-медикам. Почему-то наши родители считают, что где-то там какое-то вот там заболевание вызывает. Вот какое-то я не знаю. Где-то не знаю где. В Грузии вот сейчас это все антипрививочная кампания против вакцинации. И вот уже 12 случаев смертельных.
На брифинге Людмила Скорик объяснила.
Моя основная задача — нацелить наших родителей на то, что дети до 5 лет являются группой риска. И тем, кому не было сделано в этом году вакцинация от вируса гриппа, естественно, при первых симптомах высокой температуры, слабости у ребенка, сразу незамедлительно обращаться в лечебно-профилактические учреждения. Также в группу риска попадают лица пожилого возраста, это более 65 лет, и, естественно, все люди, которые имеют хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, легочной системы.
На вопрос журналиста о ситуации со свиным гриппом в Абхазии Скорик ответила.
Вчера министр здравоохранения решал вопрос о карантинных мероприятиях на границе с Ингур, с Республикой Грузии. Скорее всего, это будет сделано силами нашей пограничной службы, потому что санитарно-карантинных пунктов у меня там нету. Служба СГБ или пограничной службы будет ограничен доступ сюда лиц через границу. В Республике Абхазия сегодня мне подавали водку все районы. Заболеваемость острыми респираторными заболеваниями небольшая. Вот в Гудау в Гагаринском районе 11 человек, в Гагаринском районе там до 10, но это все просто вирусные инфекции. Это не серьезные те штаммы, которые регистрируются сейчас в Грузии.
Многие незнающие люди путают свиной грипп и африканскую чуму свиней, после вспышки которой в Абхазии пришлось лет 15 назад массово забивать поголовье свиней. Скорик пояснила.
Это совершенно разные вещи. Чума свиней не передается людям. Это падеж идет скота. То есть это чистый зону заболевания именно животных.
В этом году в Абхазии была проведена вакцинация более 3000 человек. Когда журналисты поинтересовались, можно ли сейчас продолжить вакцинацию тех, кто ранее не захотел это делать, главный санитарный врач ответила.
Ее нету. Уже сейчас не имеет смысла прививаться, потому что после вакцинации от гриппа необходим срок для выработки иммунитета. Это где-то приблизительно 2 недели. В 2017 году, значит, я занималась, было привезено около 5000 доз, и около 1500 доз у меня осталось. Просто те затраты, которые несет Министерство здравоохранения на закуп этой вакцины, мы закупаем ее в Российской Федерации, закупаем за наличные деньги. Она довольно-таки дорогостоящее удовольствие, понимаете, выливать 1500 доз в канализацию, это очень...
А на будущий год они уже не годятся?
Нет. Каждый год вакцина делается именно по тем штаммам гриппа, которые будут предположительно в этом году.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Акции одного из крупнейших коммерческих банков Грузии, TBC банка, продолжают дешеветь на фоне расследования по подозрению в отмывании денег. Всего за 2 дня стоимость ценных бумаг банка просела почти на 1.5 фунта. В проблемы владельца банка Мамуки Харадзе вникал Владимир Унанянц.
Фигура Мамуки Хазарадзе прочно ассоциируется с павшим в немилость бывшим премьер-министром Георгием Квирикашвили. Тогда, летом прошлого года, активно муссировались слухи, что отставка премьера была связана с неким заговором банкиров, и фамилия Хазарадзе якобы вызывала у отца-основателя грузинской мечты Бедзины Иванишвили откровенную ярость. Конфликт предположительно начался со столкновения бизнес-интересов в ходе строительства глубоководного порта в Анаклии, где TBC-холдинг Хазарадзе является соучредителем консорциума развития Анаклии, который, в свою очередь, собственно и занимается строительством будущей главной морской артерии региона. Кусок, как отмечают наблюдатели, действительно лакомый, и проекты такого масштаба не могут не вызывать интереса самого богатого человека в стране. Так что внезапный интерес прокуратуры к сделке десятилетней давности у многих вызвал подозрение в намерении председателя правящей партии свести счеты с вероятным соперником. Или как минимум дать ему понять, чем может закончиться противостояние с, безусловно, самым влиятельным человеком в Грузии. Правда, политолог Гия Нодия отмечает, Иванишвили должен понимать, что давление на Хазарадзе может спровоцировать панику среди клиентов крупнейшего грузинского коммерческого банка. А это, в свою очередь, чревато для устойчивости экономики страны и, как следствие, для устойчивости власти.
Это противостояние опасно и для правительства, так как это связано с интересами большого количества граждан. Поэтому возможности Иванишвили и правительства довольно ограничены. Они должны быть осторожны, исходя из собственных интересов. Я не знаю, какая стратегия у Бедзины Иванишвили и в чем его конечная цель, но ясно, что на TBC-банк и Мамуку Хазарадзе оказывается давление.
Сам Хазарадзе, очевидно, обладающий не только бизнес-чутьем, еще перед вторым туром президентских выборов постарался донести до Иванишвили свою лояльность. Мол, он не намерен вступать в противостояние с партией власти, заявив о безоговорочной поддержке генеральной линии грузинской мечты на невозвращение в эпоху репрессий. Но Иванишвили не услышал или не поверил. И вот теперь на повестке уголовное дело, возбужденное по статье «Отмывание денег», что предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 12 лет. Адвокат Мамуки Хазарадзе Звиад Курдзадзе называет действия следственных органов абсурдом.
Статья, по которой ведется следствие, абсурдна. Отмывают нелегальные деньги. А что означает отмывание легальных денег? Операция была открытой и прозрачной. Самое интересное, о чем не говорит прокуратура, это то, что эти деньги никуда не ушли, они поступили в капитал банка. Соответственно, любого типа манипуляции на эту тему абсурдны.
Как утверждает сторона защиты, деньги, которые Мамука Хазарадзе и его заместитель Бадри Джапаридзе взяли в долг, вернулись в TBC-банк. И речь не о 17 миллионах долларов, а о 80.
Эти деньги были использованы для увеличения ликвидности TBC-банка, так как банк нужно было спасать после войны. Всю эту сумму Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе потратили на сам банк. Ни одной копейки не ушло на другое дело. Это буря в стакане воды.
Говорит Курдзадзе. Тем не менее, буря в стакане воды вполне может, если не потопить главного банкира страны, то потрепать. То, что в этом деле личный интерес власть придержащих, уверен владелец независимой телекомпании ТВ Первели Вахтанг Церетели, который оказался владельцем 50% и 20% доли фигурирующих в деле компаниях Самгори Трейд и Самгори М соответственно. На своей страничке в социальной сети Facebook Церетели написал:
«Знаете, что меня интересует? В тех двух компаниях, вокруг которых поднялся этот шум, я владею довольно солидными долями. Я не понимаю, что они ищут и как, что до сих пор меня никто не вызвал на допрос. Вот поэтому я смеюсь над этим расследованием или что это там. По всем правилам меня должны были допросить. Мне кажется, вы даже в документы не заглядывали».
Сегодняшняя история про отмывание денег, по мнению наблюдателей, вполне может рассматриваться в комплексе мероприятий по подготовке к выборам 2020 года. Явные признаки грядущей кадровой чистки в самой мечте вполне могут сопровождаться зачисткой вне партийных участков, которые могут нести потенциальную опасность сохранению Бедзины Иванишвили власти в своих руках. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Жена может быть и у иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, пися, на пися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили назвал непонятным заявление депутата парламентского большинства Эки Беселия, которая связала свою отставку с поста председателя комитета по юридическим вопросам с вопросом избрания судей. Об этом сказано в распространенном сегодня заявлении Иванишвили, в котором говорится о процессах, протекающих в парламентском большинстве, и о вопросе избрания судей Верховного суда. «Хочу заверить общественность, что решение о том, что Эка Беселия покинет данную должность и займет пост заместителя председателя парламента, было принято еще в августе», — говорится в заявлении. Как отмечает Иванишвили, данное решение было связано с проблемами, которые проявили себя в правящей команде в 2017 году и стали, в том числе, одной из главных причин его возвращения в политику — отсутствие командной работы. «Она пошла против команды и командного принципа», — считает Иванишвили. По его словам, с учетом такого отношения к команде, совершенно естественно, что вопрос об избрании Эки Беселия заместителем председателя парламента был снят с повестки дня. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба прибыл в Боливарианскую республику Венесуэла. В аэропорту Каракаса состоялась официальная церемония встречи с участием военного караула. Хаджимба оставил запись в книге почетных гостей. Он также ответил на вопросы журналистов венесуэльских СМИ, прибывших на официальную церемонию встречи в аэропорту, сообщает сайт президента. «У нас сложились хорошие отношения с государством Венесуэла. Рассчитываю на их дальнейшее укрепление в различных направлениях межгосударственной деятельности», отметил в частности Хаджимба. По приглашению Николаса Мадура, абхазский лидер прибывает с визитом в Боливарианской республике Венесуэла для участия в церемонии инаугурации президента Венесуэлы. В ходе визита состоятся переговоры Рауля Хаджимба и Николаса Мадура. Непогода оставляет в снежном плену несколько сотен автомобилей на Транскавказской автомагистрали и военно-грузинской дороге. С 7 января остается закрытым Транскам. С 8 января проезд через пункт пропуска Верхний Ларс на российско-грузинской границе, передает ИА Регнум. По данным Юго-Осетинского МЧС, нулевая видимость на дороге, сложившаяся из-за непрекращающегося снегопада, делает невозможным расчистку трассы от снега. Как отметили в Северо-Осетинском филиале Управления федеральных автомобильных дорог «Кавказ», в настоящее время высота снежного покрова превышает отметку в 1 метр. Дорожникам предстоит расчистить всего около 8 километров трассы на Транскаме. По словам директора филиала Чермена Губаева, они готовы приступить к работам сразу же, как только погода прояснится. И спецслужбы приступят к спуску лавин. Пока же в очереди на границе скопилось около 200 автомобилей. Главное управление МЧС в Северной Осетии рекомендует тем, кто планирует ехать в данном направлении, воздержаться от поездок. Главный государственный санитарный врач самопровозглашенной Республики Абхазия Людмила Скорик рассказала на брифинге о профилактических мерах по предотвращению заболеваемости вирусом гриппа H1N1 и о ситуации, сложившейся в Грузии в связи с зарегистрированными случаями заболевания. Главный санитарный врач проинформировала, что Минздрав поставил задачу оповестить всех граждан о мерах по профилактике данного заболевания. Поэтому мы настоятельно рекомендуем при первых симптомах гриппа обращаться в лечебные заведения к профессионалам и не заниматься самолечением, цитирует Скорик Абсный Пресс. По ее словам, в этом году Минздрав организовал вакцинацию населения. Иммунизировано более 3000 человек. Как сообщила Людмила Скорик, со стороны Минздрава совместно с пограничной службой будут проводиться карантинные мероприятия на де-факто границе с Грузией по предотвращению проникновения на территорию республики больных вирусом H1N1. В самой Абхазии во всех лечебных учреждениях будут развернуты дополнительные койки на случай эпидемии. Предусмотрен запас противогриппозных средств.
Региональные новости представила Амина Умарова.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Министерство юстиции самопровозглашенной Республики Южная Осетия с конца января начнет проверку политических партий на численность и списочный состав. В ведомстве уточняют, что намерены уделить особое внимание региональным отделениям. Ирина Келексаева с подробностями из Схинвали.
Лидер парламентской народной партии Александр Плев ничего настораживающего в проверке Минюста не видит. По его словам, партийцев об этом уведомили еще до Нового года. Были сделаны замечания.
Да, вот есть у них такая типичная таблица, которую они разработали, где должны быть внесены определенные данные члена регионального отделения. Ну, у нас там некоторых не были там даты внесены рождения, у некоторых не были внесены места жительства, то они просили нас это исправить. Ну, мы провели определенную работу. И, в принципе, если честно сказать, мы тоже пока что не все сдали. Но определенную работу провели, поездили наши активисты, поспрашивали, дополнительно взяли информацию, которая необходима была по этой разработанной таблице. Ну и вот уже вроде практически подготовили и сдадим.
Действия Минюста не смутили, говорит Плиев, потому что все замечания были по делу и по поводу двойников, и постоянной ротации в партии, которую нужно проверять. Кто-то ушел от нас, кто-то пришел. Это обычное движение в любой политической организации.
Не живых членов партии я и так не хочу. То есть мертвых душ, так называемых, я и так не хочу. А если человек по своим там убеждениям или по своим политическим и другим убеждениям хочет выйти из моей партии, пожалуйста, никого не надо держать. Как я могу кого-то удержать в партии? А есть определенное количество, по-моему, в этом году, ну, в прошлом, у нас пополнились ряды на более 100 человек. Не будем говорить, как другие партии, более 1000 или 2000.
Давид Санакоев, лидер непарламентской партии «Новая Осетия», делится с «Эхом Кавказа», что плановая проверка Министерства юстиции проходила у них еще и в ноябре прошлого года. Сотрудникам ведомства были представлены все необходимые документы, затем по результатам проверки был составлен акт, с которым партийцы были ознакомлены. Были представлены и предупреждения по выявленным нарушениям. По словам Давида Санакоева, в основном они касались так называемых двойников в региональных отделениях, из-за чего сократилось необходимое количество членов партии. Тогда же, после проведенной работы, замечания были устранены, но в движение влились новые граждане республики. Когда мы ведем разговор с кандидатами на вступление в партию, говорит Санакоев, мы всегда задаем им три вопроса. Являются ли они гражданами нашей страны? Являются ли они совершеннолетними? И третий вопрос. Не являются ли они членами каких-либо партий еще? То есть теми самыми двойниками? Продолжает Давид Санакоев.
Не знаю, у нас нет оснований не верить гражданам нашей республики. Но как только мы получили акт, мы собрались и приступили к устранению вот этих нарушений. Вот эти двойники, как они их называют, да, это вопрос, который мы его видим только в Южной Осетии. Мы пытались найти что-нибудь аналогичное в практике Российской Федерации. Там мы не смогли это найти. Мы попросили у Минюста ознакомить нас со списком двойников. Они нам ответили, что закон о персональных данных не позволяет им предоставить нам такую информацию. Однако мы сослались на то, что в прошлом году, во время проверки, которую мы проходили, соответственно, вот министерской, мы запросили у них точно так же список, и они нам его представили. То есть все наши партии, фамилия, имя, отчество, без каких-либо иных данных. И мы работали с этим списком. Но в этом году мы пока этот список нам Минюст не представил.
По словам политика, не предоставил Минюст информации тем членам партии, которые обратились к ним с личными заявлениями с вопросом, не числятся ли они еще в каких-либо движениях. Поэтому, говорит политик, механизм не работает. До 30 января мы должны представить список членов партии, а мы не знаем до сих пор, есть ли среди них двойники, с учетом того, что с начала этого года в партию вступили новые члены.
Здесь этот вопрос мы можем решать все вместе только. То есть одна партия, какая бы она ни была, она не может этот вопрос решить. Я думаю, что тут должна быть совместная коллективная работа. И тут позиция Минюста должна состоять в том, чтобы со своей стороны делать все для того, чтобы вот партии, которые хотят решить вот этот вопрос, они смогли это сделать. делать. Потому что мы информацию затрагивающие личные данные или какие-то другие информацию, которые мы не можем получить, мы не затрагиваем эти вопросы.
Конечно, говорит лидер Новой Осетии, на фоне этих проверок возникают и некоторые опасения.
Нет опасности, что через этих двойников вас вообще могут блокировать и не принять ваш отчет и не допустить вас до выборов, допустим?
У меня самого опасения такого плана есть, потому что я сейчас смотрю за теми процессами, которые у нас происходят в области выборного законодательства, избирательного законодательства и вообще то, что происходит в предвыборный период. И, конечно, это может стать рычагом, потому что из-за вот этих, скажем так, пресловутых двойников создается возможность этот вопрос, как бы то ни было, переворачивать или в одну, или в другую сторону. И потом ты можешь этот вопрос только в суде решить. А суд может затянуться. И это у нас часто бывает, мы это наблюдали. Поэтому мы можем просто пропустить какие-то сроки.
На данный момент, говорит Давид Санакоев, я пока не вижу, что нам пытаются помешать. Хотя по заявлениям и действиям парламента, высшего руководства страны, понятно, что они хотят сократить количество партий, которые могут принять участие в парламентских выборах. Именно поэтому я и хочу ясности, чтобы наша работа, в том числе по составлению отчетности, не прошла даром. Ирина Келихсева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Югосетинские эксперты считают, что нарушения нередко обнаруживают при проверке списков партий и, как правило, исправляют их при участии Минюста самопровозглашенной республики. Вместе с тем, у многих возникли опасения об административном давлении на оппозиционные партии в преддверии парламентских выборов. В аргументах разбирался Мурат Гукемухов.
Проверка численного состава предполагает не только подсчет членов партии и соотнесение их количества с минимальной по закону численностью партии в 500 человек и ее минимального состава региональных отделений в 50 партийных сабель. Не только. Местные партийцы опасаются, что одним из нарушений, которое для Минюста может быть основанием для закрытия их организации, станет наличие в ее рядах так называемых двойников, то есть членов организаций, которые состоят одновременно в двух и более политических партиях. Надо отметить, что до сих пор не было случая, чтобы из-за двойников закрыли партию. Но когда в прошлом году Минюст, а затем и суд отказывали в государственной регистрации партии «Аланский союз», то среди причин отказа было указано на наличие нескольких двойников. Поэтому не мудрено, что проверка списочного состава партии вызывает обеспокоенность. Тем более, что именно в этой части проверок у местных экспертов и партийных деятелей возникают претензии к Министерству юстиции. Как это выглядит на практике? Допустим, Минюст проводит проверку некой партии, сверяет ее численный состав с автоматизированной системой учета членов политических партий и обнаруживает 100 двойников. В акте проверки Минюст указывает, что в партии 100 двойников и дает один месяц на исправление нарушения закона о партиях. Но при этом, как мне объяснили партийцы, список двойников не предоставляется, так как этого, по мнению Минюста, не позволяет закон о защите персональных данных. Раньше давали, в первом полугодии 2018 года Минюст после проверки предоставлял партиям так называемые обезличенные списки двойников, фамилии с инициалами. Но при этом Минюст не указывал, в каких еще партиях они состоят. А во втором полугодии сотрудники министерства уже отказывали партиям в предоставлении этих данных. То есть получается так. Руководство политической организации должно само изобличить в своих рядах двойников и каким-то образом с ними разобраться. Вопрос, как это сделать? Вычислить двойников невозможно. Они уже по нескольку раз обошли всех и переспросили, состоит ли кто-нибудь еще и в другой партии. Им по нескольку раз уже дали отрицательный ответ. Никаких других законных инструментов выполнить требования Министерства юстиции и закона о партиях у них нет и быть не может. Политические партии не имеют права вести какие-то расследования с целью выявления двойников и так далее. Вообще этот пункт вызывает массу споров. Многие партийцы считают, что информация о двойниках не является разглашением персональных данных, так как речь идет о правонарушениях. Тем более в преддверии парламентских выборов какие-то ограничения в отношении партии со стороны Минюста, возглавляемого членом партии власти «Единая Осетия», может быть истолкован как административное давление на потенциальных конкурентов. Очевидно, что эта ситуация нуждается в отдельных разъяснениях со стороны Минюста. Бывший судья Верховного суда Южной Осетии Юрий Кокоев указывает на требование пункта 6 статьи 23 закона о политических партиях, по которой гражданин может быть членом только одной политической партии. То есть это обязательство гражданина. Что касается партии, то основанием для приостановки их деятельности или даже ликвидации является нарушение Конституции со стороны самой политической организации, а не кого-то из ее членов, говорит Юрий Кокоев.
Партия не может отвечать за то, что, например, этот член, который у него состоит, скрыл, что он состоит еще в другой партии. Собрал, скрыл. Значит, он сам должен нести ответственность. Министерство юстиции должно дать вот такие данные, что вот такие-то люди состоят в двух партиях. Вы примите меры.
Юрий Шалович, а что если Минюст считает, что не вправе этого делать?
Тогда Министерство юстиции само должно вот поставить перед этими лицами вопрос. Ты нарушаешь закон, либо состоишь в одной, либо в другой партии. Каким-то образом воздействовать. Я допускаю, что таких случаев у нас много, потому что народа у нас не так много, а партий вон сколько. И они, значит, там не только в одной партии, в двух партиях могут быть такие нарушения, а почти во всех, я так думаю, это мое мнение.
Это был бывший судья Верховного суда Южной Осетии Юрий Кокоев, Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Акция «В защиту животных» прошла сегодня в Тбилиси. Люди собрались из-за очередного случая жестокого обращения с собакой. Зоозащитники требуют ужесточения законодательства и, главное, его эффективного исполнения. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Мусорный бак, около него мешок, из которого видны собачьи лапы и хвост, а рядом лужа крови. Эта фотография распространилась в социальных сетях молниеносно. На место прибыли сотрудники агентства по мониторингу животных. Собака, у которой оказалась открытая рана в области головы, была еще жива. Как заявляет глава этой службы Вахтанг Ломджари, ветеринары сделали все, что могли, но спасти животное не удалось.
Предположительно, рана была нанесена топором. Картина была очень тяжелая. Наши ветврачи обработали рану, сделали переливание, дали сильные обезболивающие, так как собака с большой вероятностью испытывала очень сильные боли. Но, к сожалению, 9 января под утро собака умерла.
В МВД «Эхо Кавказа» заявили, что на основании материалов, распространившихся в социальных сетях, было возбуждено уголовное дело по статье 259 УК Грузии о жестоком обращении с животными. Это, между тем, именно та статья, которую защитники животных называют «мертвой». На сегодняшний день жестокое обращение, повлекшее смерть животного или увечья, предполагает штраф либо исправительные работы сроком до года. В случае же, если преступление было совершено группой людей, повторно или в присутствии несовершеннолетних предусмотрен опять-таки штраф или же лишение свободы сроком до 2 лет. Вахтанг Ломджария говорит, что агентство по мониторингу животных подготовило пакет изменений, который призван упорядочить и ужесточить закон в этой сфере. Парламент, предположительно, рассмотрит его этой весной. При этом одно из весомых отличий, по словам Ломджария, состоит в том, что этот законопроект допускает возможность тюремного заключения, даже если жестокость в отношении животного была совершена человеком впервые. Впрочем, помимо самого закона и его изъянов, есть другая проблема – то, как он работает.
На сегодняшний день по этой статье никто не был лишен свободы. Есть единичные исключения, но там речь идет о совокупности преступлений. Было, к примеру, если не ошибаюсь, изнасилование, наряду с которым было совершено и преступление в отношении животного. Впрочем, в целом расследовать подобные факты крайне сложно. По ряду причин. Одна из них – это то, что свидетели часто покрывают преступников.
Хато Гурдашвили приносит домой животных с улицы, сколько себя помнит. Впрочем, в последние годы взялась за это дело основательно. Создала фонд, который оказывает помощь бездомным животным. На попечении ее фонда сегодня более 5 собак. Всех их она забрала с улицы травмированными или больными. Хато их выхаживает, а потом пытается найти им хозяев. Защитница животных, между тем, считает, что неэффективное исполнение закона в первую очередь связано с отношением к теме животных самих правоохранителей. К сожалению, очень частые случаи жестокого обращения. Вероятно, это вызвано тем, что не осуществляются карательные мероприятия. Они тем временем предусмотрены 259 статьей УК. Но закон в этом отношении не исполняется соответствующим образом. Все эти случаи жестокости по большей части из-за этого и происходят, на мой взгляд. Я полагаю, что если хотя бы раз человек, совершивший подобное насилие, будет наказан со всей строгостью, это заставит людей задуматься и постепенно это прекратить. Или хотя бы не будет происходить так часто. О синдроме безнаказанности говорит и Эка Картвелишвили. У Эки 4 собаки, 3 из которых она забрала с улицы в свое время. 5 месяцев назад Эка нашла в лесу еще 3 щенят, брошенных там на верную смерть. 2 погибли, а Соко выжила. Через 3 месяца Соко уедет от Эки в Германию. Здесь, в Тбилиси, Эке не удалось найти желающих приютить дворняжку. Людей не наказывают за подобное. Не раз были случаи, когда у нас на руках были факты, видеозаписи, как, к примеру, человек целенаправленно переехал собаку машиной, но никого не наказывают. Я повторяю, подобное было неоднократно. На самом деле закон, который призван защищать животных, существует, но на деле этого не происходит. В лучшем случае такому человеку грозит штраф. При этом я убеждена, что человек, который может сделать животным то, что было сделано на днях с той собакой, может и человека убить. Защитники животных настаивают, предотвратить жестокость может только неотвратимость наказания. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Абхазии уже много десятилетий не решается проблема складирования и переработки мусора. Многие свалки в самопровозглашенной республике образуются стихийно и начинают функционировать сами по себе. На днях обнаружилась очередная большая незапланированная свалка в Сухуме. С подробностями Елена Заводская.
О том, что в столице образовалась и действует уже почти 3 года мусорная свалка в районе Турбазы, я узнала случайно. Знакомые рассказали, и мы поехали посмотреть. Доехали до поворота на Турбазу и по улице Дермановского добрались до Армейской. Проехали вдоль реки Басла 100 метров к горам. И вот она, новая стихийная свалка, недавно возникшая, но успевшая вырасти и почти полностью закрыть вид на реку. Чего тут только нет. Строительный мусор, старая мебель, пластик и всякие прочие бытовые отходы. Вид этой свалки шокирует, потому что она вольно раскинулась на берегу реки и вдоль дороги. Местоположение мусорной свалки описала Анна Дичкова, живущая в непосредственной близости от нее.
Мы находимся на берегу реки Басла, на другом берегу реки, но вот параллельно улице Чанба. За нами там дальше будет старый заброшенный кирпичный завод, а здесь когда-то недалеко, буквально в 300 метрах от нас, была, насколько я знаю, военная прокуратура. То есть раньше это было такое сосредоточение жизни, тут был такой местный центр на Турбазе. Но сейчас, конечно, все это в таком упадке и в каком-то очень сильно заброшенном, увядшем состоянии.
Свалка образовалась на глазах у Анны Дичковой, которая была свидетелем этого процесса. Она рассказывает.
Я первый раз появилась в Сухуме в 2015 году. Я приехала к друзьям отдыхать. И мы стали гулять, с собакой здесь ходить до кирпичного завода. Здесь просто была чьи-то заброшенные владения, разрушенные дома, понятно, заброшенный сад. И на обочине дороги просто лежала какая-то кучка бытового строительного мусора в виде старых досок, пары стульев, уже не помню точно. Но за последние 2 года, 16-й, 17-й, 18-й год, свалка стала множиться. Кучка к кучке, это все нарастает, становится больше, больше, больше. Сейчас это место просто превратилось в дикую гигантскую свалку. Старых домов здесь уже не видно, даже этих фундаментов старых, потому что все это уже погрязло в огромных горах мусора. Периодически приезжают большие грейдеры, которые этот мусор стаскивают еще ближе к реке, освобождая место тем самым для новых огромных куч мусора, которые растут очень быстро.
На вопрос о том, кто привозит сюда мусор, Анна Дичкова ответила.
Я так думаю, что жители сокрестных вот домов, потому что постоянно где-то идет ремонт домов, меняют крышу, там перекрытие, штукатурку на фасаде, еще что-то. И вот этот мусор оказывается здесь. Но иногда приезжают прямо небольшие грузовички, которые вот привозят этот мусор. Откуда они, я не знаю. Это все близлежащие районы, я думаю. Вряд ли это везут откуда-то с другого конца города специально сюда. Я так думаю, что все равно это те люди, которые живут здесь в какой-то близости непосредственно от этого места.
Я попросила Анну рассказать о реакции местных жителей на свалку. И если ей что-то известно, то и о реакции городских властей.
Ну, я знаю местных жителей, которые, конечно, очень недовольны всем происходящим. То есть людям это очень и не нравится, и неприятно, и они бы готовы, наверное, что-то с этим сделать, но не знают как. А есть люди, которые прикладывают, в общем-то, руку к образованию этих свалок. По крайней мере, вот огромные кучи пищевых отходов, это именно вот с верхних домов, вот оттуда. То есть, видимо, людям лень собирать свой мусор и выводить его вниз в большие контейнеры, которые, ну, видимо, администрация города выставлена на улицах. Они просто собирают его в отдельные там мешочки и на тележке, на тачке вывозят вот сюда вниз и сваливают вот во все эти большие кучи. Так, чтобы кто-то прямо с таким большим резонансом обращался к властям, мне кажется, этого нет, потому что если бы это было, то, наверное, какие-то были бы предприняты меры по устранению этой огромной свалки. Но учитывая того, что никаких мер не принимается, и свалка только ширится и множится, полагаю, что никто никогда не обращался.
Анна Дичкова оказалась совершенно права, потому что ни абхазские экологи, ни санитарно-эпидемиологическая служба города, как удалось выяснить, об этой свалке никогда даже не слышали. Но обещали, что займутся этим вопросом. И нельзя не отметить потребительское отношение жителей к городу, в котором они живут. Их готовность захламить берег реки, которая несет все это в море, в котором мы все купаемся. О красоте природы и бережном к ней отношении я уже даже не говорю. Выбрасывая свой мусор за порог своего дома, подумайте, пожалуйста, о том, что гора из отходов рано или поздно все равно окажется перед вашим домом. К вам прибегут крысы и прилетят мухи. И, возможно, вашим детям придется думать, что с этой свалкой делать. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, маравай, писю, писю, мапицю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Завершение программы, рубрика «Голоса с жителями Цхинвали» беседовала Зарина Санакоева.
Вы следите за курсами валют?
Если бы был резкий скачок, да, ну, конечно, мы бы поинтересовались. А так вот мы наблюдаем, и, ну, знаете, вот люди привыкли уже к этому. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы и зарплата была побольше, и в рублях, все это самое. Но на доллары на данный момент люди не рассчитывают. Только в том случае, как я сказала, когда резкий скачок, то и на бензин влияет, то и на продукты. Тогда вот люди, о, доллар, так он, вот, и начинается. А так вот каждый распределяет свой бюджет по своему усмотрению. От зарплаты до зарплаты. Вот мне на это надо в рублях, вот мне на это надо в рублях.
Вы следите за курсом валют?
Иногда.
Это важно? Это что-то значит, вы считаете?
Вообще-то для меня лично ничего. Но так интересно. В принципе, для меня я не вижу никакой разницы. Для остальных не могу ответить. За остальных.
Слежу, как и все. С курсом валют, видимо, у нас связаны некоторые товары. Может быть, и продукты питания. Также и привязана часть российская, соответственно, нашей экономики. Поэтому приходится следить.
Вы следите за курсом валют?
Нет, мне не интересно. Честно тебе скажу. Не интересно мне это. А что вы следите? Я не хочу рубля. Это кто богатые люди, а им интересна валюта. А мне что, какая мне интересна? Ну, русские рубли. Ну, все равно. Я не слежу. Как верующий человек, я надеюсь на Бога. И поэтому да, особо из-за этого сидеть и нервничать я не собираюсь. Поэтому и не экономист я, и в политику лезть я не хочу. Поэтому все равно повлиять на это как мне кажется, простой житель не может.
Вы следите за курсом валют?
Нет, я не слежу, если честно. Мне незачем следить.
Ну, наша семья получает зарплату, только муж в смысле, и как бы в рублях, и тратим тоже в рублях. Ну, так что мне незачем следить за валютой. А вот то, что цены подскочили, это я скажу. Это были неожиданные цены. Рост цены, наверное, тоже связаны, но не так сильно.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Снимал.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландер. Всего вам доброго. До завтра.